В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Минюст Грузии обнародовал видеокадры о насильственном заселении экс-президента в тюремную больницу. Что говорит об этом сам Михаил Саакашвили?
Спровоцировать гнев грузинских патриотов до того предела, чтобы вызвать гражданское противостояние, за которым последует вторжение России и оккупация страны.
Кто и зачем распространил информацию о признании Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии?
Насколько готова та или иная страна сегодня сделать такой решительный шаг? Это тоже очень такой важный момент, потому что мы понимаем, что у каждой страны есть свои интересы.
Ситуация с заболеваемостью напряженная, темпы вакцинации низкие, к чему призывает главный санврач самопровозглашенной республики Абхазия.
Пожалуйста, защитите себя, изолируйте, обеспечьте себе как можно меньше контактов, как можно меньше контактируйте с любыми незнакомыми людьми.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию страны в Евросоюз. Это может быть сделано в ответ на новые санкции против Минска, которые готовятся странами Евросоюза. О готовности к таким мерам Лукашенко заявил в четверг на встрече с правительством, передает государственное агентство БелТА. «Мы должны, защищая свой суверенитет и независимость, не должны останавливаться ни перед чем», цитирует его агентство. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» Через белорусскую территорию проходит российский газопровод «Ямал-Европа». Железная дорога используется Китаем для транзита грузов в рамках программы «Один пояс, один путь». Через автотрассы проходит примерно две трети автомобильных перевозок из Европы в Россию. На транспортные услуги приходится до 47% экспорта белорусской экономики. Эта доля могла вырасти после введения международных санкций против режима Лукашенко. Тем временем Лукашенко предупреждает о возможности дальнейших обострений на белорусско-польской границе.
У нас очень опасная наметилась там тенденция. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагерях. Это вот два последних двое суток перебрасывают оружие. Мы с россиянами держим, с Путиным вчера разговаривали на эту тему, на контроль этот вопрос. Идет с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь же хотят устроить провокацию, столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды это вояки. Они постоянно воюют. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация и военный конфликт.
Генеральная прокуратура России подала иск в Верховный суд о ликвидации правозащитной организации «Международный мемориал», обвинив ее в систематическом нарушении законодательства об иностранных агентах. Судебное заседание состоится 25 ноября. Об этом сообщил сам мемориал. По его данным, прокуратура обосновывает иск немаркировкой материалов организации. Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» было внесено в реестр НКО и иноагентов в 2016 году. Организации ранее неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании ее материалах статуса иноагентов. Общество существует более 30 лет. Оно было создано в 1989 году. Пленум Центрального комитета Компартии Китая в четверг принял резолюцию, приуроченную к столетию партии, посвященную ее истории и достижениям, в которой впервые открытым текстом говорится о роли нынешнего лидера партии и председателя КНР Си Цзиньпиня и его решающем вкладе в дело великого возрождения китайской нации. Западное агентство, которое цитирует резолюцию, отмечает, что она, по сути, служит обоснованием продления властных полномочий китайского лидера после завершения их текущего срока. Си Цзиньпинь фактически вводится в пантеон наиболее выдающихся китайских коммунистических руководителей наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Резолюция об истории партии, подобные принятые в четверг, ранее принимались всего лишь дважды, в 1945 году при Мао и в 1981 году, когда у власти был Дэн Сяопин. Дэн Сяопин. Власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российского перевозчика «Аэрофлот» из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет. По данным собеседника агентства, под ограничение могут попасть физлица и компании, причастные к доставке мигрантов к границе Евросоюза через белорусскую территорию. Санкции могут также затронуть турецкую компанию Turkish Airlines.
Эхо Кавказа. Новости.
Американское космическое агентство запустило третью пилотируемую миссию к МКС на космическом корабле частной компании SpaceX. Вечером 10 ноября по местному времени ракета-носитель Falcon 9 отправила в космос корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Трансляция пуска велась на канале SpaceX. Корабль с именем Endurance был выведен на орбиту через 12 минут после старта, сразу после отделения второй ступени носителя. В состав экипажа Crew Dragon вошли астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Керла Берн и немецкий космонавт Матиас Маурер. Бывший президент ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира Фредерик де Клерк, умер на 86-м году жизни в своем доме в Кейптауне, передает агентство Sunday Times. Он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу, легализовал Африканский национальный конгресс и согласился на проведение всеобщих выборов, что завершило режим апартеида в Южной Африке. Еще до проведения их он и Мандела получили Нобелевскую премию мира за подготовку, за работу по мирному прекращению режима апартеида и подготовку новой демократической конституции. После избрания Манделы президентом де Клерк 3 года был вице-президентом, после чего ушел из политики.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку, если его переведут на реабилитацию в гражданскую медицинскую клинику. Так он отреагировал на рекомендацию Страсбургского суда по иску Саакашвили против Грузии. А перед этим Минюст обнародовал шокировавшие многих видеокадры о насильственном заселении экс-президента в тюремную больницу. Народный защитник Нино Ломджария сочла их оскорбляющими честь и достоинство заключенного. Тему продолжит Мзия Парис.
О том, что думает Михаил Саакашвили о видеокадрах, обнародованных утром Минюстом, о его насильственном заселении в тюремную больницу, рассказал вечером его адвокат Ника Гварамия после посещения своего подзащитного.
Действия власти с начала моей голодовки и по сей день — целенаправленная и запланированная операция моего убийства. Заказчик один, Владимир Путин. Распространенные сегодня кадры хорошо показывают, кто победитель, а кто на стороне тьмы. Все это крайне вредит власти. Кажется парадоксом, почему власть обнародовала эти кадры, но у этого парадокса есть четкое объяснение. Спровоцировать гнев грузинских патриотов до того предела, чтобы вызвать гражданское противостояние, за которым последует вторжение России и оккупация страны, якобы для нейтрализации возникшей у ее границ опасности.
Зачитал письмо Гварамия. В нем далее сообщалось, что Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку в том случае, если власти переведут его в многофункциональную гражданскую клинику. Этот вариант рекомендуется в промежуточном решении Страсбургского суда по иску Саакашвили против Грузии по поводу запроса о применении временной меры. В нем адвокаты настаивали на необходимость госпитализации в оснащенную должным образом клинику. В ответ Европейский суд по правам человека принял промежуточное решение с призывом к Саакашвили прекратить голодовку и следовать рекомендациям врачам, и к власти в течение 2 недель предоставить документы о состоянии заключенного и проведенных действий врачей по отношению к нему. Решение ЕСПЧ министра юстиции Раты Брегадзе обрадовало, поскольку, по его словам, это полностью соответствует духу и стандартам, которым следуют власти по отношению к заключенному Саакашвили, в чем, по словам министра, общество может убедиться, посмотрев эти видеокадры. В первом эпизоде общество без звука увидела, как третьего президента волочат в больничную палату. Там он уже оказывается без верхней одежды. Видно, что Саакашвили в ярости, размахивает руками, негодуя, что его обманом перевели из руставской тюрьмы в гданскую больницу. Второе видео уже цветное и со звуком, но смонтировано. В них Саакашвили отказывается выйти из кареты скорой помощи. В смонтированном видео Саакашвили ругается с сотрудниками и оскорбляет их. Слышны фразы «Вы слуги диктатора», «Ты раб Путина», «Вы исполняете приказ Путина», «Щенок Иванишвили» и так далее. А один из сотрудников при этом говорит Саакашвили: «Никто не позволит вам умереть». Народный защитник Нина Ломджари осудила действия Минюста. Обрати внимание на то, что видеокадры смонтированы и не отражают полную картину происходящего, но по-настоящему возмутило омбудсмена другое. Показывать заключенного в обнаженном виде, в оскорбляющем достоинстве состоянии, это не может служить общественному интересу. Это служит лишь унижению, оскорблению заключенного, что недопустимо. Многие правозащитники и оппозиционеры, происходящие с Саакашвили в видеокадрах, приравняли к пыткам. Некоторые напоминали и об этической стороне дела. Все-таки речь идет о третьем президенте страны. Представители грузинской мечты, в свою очередь, ничего крамольного в видеокадрах не видят. Напротив, советуют обществу обратить внимание, как якобы голодающий Михаил Саакашвили яростно сопротивляется и не подчиняется законным требованиям сотрудников пенитенциарной службы. А они, как хором отмечали сегодня представители власти, доблестно исполняли свой долг. Сегодняшние видеокадры многих убедили, что Саакашвили подвергся бесчеловечному отношению. Но кроме этого, многих общественников волнует еще один вопрос, о котором говорит исполнительный директор фонда «Открытое общество Грузия» Кэти Хуцишвили. Какая цель у власти? Не ставит ли она целью вместо поисков мирного выхода из ситуации, напротив, довести до гражданского противостояния? Если для нас, правозащитников, были шокирующими эти кадры, можно представить, что испытали сторонники Михаила Саакашвили. Мне трудно судить, я теряюсь в догадках. К чему стремится власть? К беспорядкам? Рассчитывает на Россию? Не хотят ли власти пойти по стопам Лукашенко или бывшего президента Украины Виктора Януковича? Сегодня многие правозащитные НПО, наблюдатели, общественники призывали власть не провоцировать ситуацию, не отдаляться от европейских стандартов и как можно скорее перевести Михаила Саакашвили в гражданскую клинику и предоставить ему право предстать перед судом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Очередная акция оппозиции с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошла сегодня в Тбилиси. Митинг прошел без задержания его участников, хотя в заключении остаются десятки активистов, задержанных на вчерашних акциях. О том, как оценил действия правоохранителей, политики и оценили действия правоохранителей, политики и представители неправительственного сектора, расскажет Серго Брегвадзе.
Требования участников акции остаются неизменными. Освобождение заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и перевод его в гражданскую клинику. Правда, к ним добавилось еще одно – освобождение 46 задержанных на вчерашних акциях активистов. С этими требованиями участники митинга оппозиции собрались сегодня в Тбилиси возле памятника Важипшавела и толпой в несколько сотен человек направились к зданию службы государственной безопасности.
А почему сейчас вы не задерживаете этих людей? Они что-то другое делают? Почему не задерживаете? Или когда вы видите силу народа, вы, Лиуашвили, безграмотные, Кобахидзе и Гарибашвили, не осмеливаетесь? Я как никогда уверен, что это режим на грани распада. Каждодневные сильные акции в разных местах, не только в Тбилиси, это рецепт, который сотрет этот режим. Вчера задержали до 50 наших товарищей, которые проводили, наверное, самую мирную акцию. Их задержали с применением силы и оскорблениями. Это было сделано после того, как Лиуашвили и Гарибашвили поняли, что мы не собираемся поддаваться на провокации.
Кричал в рупор председатель Единого национального движения Ника Мелия. Провокации были и сегодня, утверждают участники митинга. Из соседних корпусов неизвестные начали кидать камни. Два из них попали в мужчину и женщину. К счастью, они отделались легкими ушибами. За этими действиями последует соответствующая реакция. Впрочем, как и за провокационными действиями со стороны участников митинга, пообещал начальник патрульной полиции Важа Сирадзе журналистам. Однако сегодняшняя акция обошлась без задержаний. Между тем, в камерах предварительного заключения остаются десятки сторонников экспедиции. экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сообщения о родственниках граждан, задержанных на вчерашних акциях протеста, поступали в офис народного защитника всю ночь. Местонахождение около половины из них до самого утра не было известно их родным и правозащитникам. В МВД ограничились письменным заявлением, в котором говорилось, что основной причиной задержаний стало игнорирование протестующими требований правоохранителей не блокировать входы в административные здания, что запрещено законом.
К сожалению, МВД продолжает практику несоблюдения прав человека, членов семьи, адвокатов, задержанных длительное время, не информирует об их местонахождении. Юристы не могут своевременно посещать своих подзащитных, беседовать с ними и согласовывать стратегию защиты. И даже когда адвокатам известно местонахождение задержанных, они сталкиваются с проблемами и часами не могут встретиться с подзащитными. Многие из них указывают на необоснованность задержаний. У одного из задержанных были обнаружены некоторые телесные повреждения, о чем уже проинформирована служба государственного инспектора.
Сказано в письменном заявлении народного защитника Грузии. Только сегодня стало известно, что основные статьи, по которым проходят участники митинга – хулиганство, неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Многие адвокаты узнали об этом и повидались со своими подзащитными почти через сутки после их задержания. До тех пор четно пытались получить от МВД информацию об их местоположении. Как оказалось, все задержанные вчера были распределены по изоляторам временного содержания в разных городах – Тбилиси, Гори, Хашури, Сагареджо. С утра к троим задержанным, находящимся в изоляторе Гори, удалось попасть адвокату Лики Турашвили, после чего она сообщила журналистам.
Всем троим предъявлено обвинение по двум статьям. Это статьи административного кодекса, подразумевающие хулиганство и неподчинение. Вообще не было никакого сопротивления, как и хулиганство. К некоторым из них подкрадывались и практически похищали, а их родные очень долгое время даже не знали, куда они делись. Власти наказывают за высказывание позиции.
В оппозиции тем временем говорят, что не планируют прекращать акции. Очередной митинг пройдет завтра в 6 часов вечера. Власти, между тем, уверены, что никакого эффекта они не возымеют. Вице-премьер Тея Цулукьяни сегодня заявила.
Национальное движение продолжает деструктивные действия. Естественно, эти действия безуспешны. И такими же будут и в будущем. Не буду скрывать, скажу, что это уже надоело. Мы, конечно, наблюдаем за этим с терпением. Полиция на высоте. Пенитенциарная служба делает все возможное, чтобы должным образом защитить права заключенных. Я надеюсь, что национальное движение тоже скоро одумается.
Тем временем неправительственный сектор дал совершенно противоположную оценку действиям правоохранителей. В заявлении, распространенном сегодня 6 НПО, говорится, что на многих видеокадрах, распространенных в соцсетях очевидцами событий, видно, что задержания происходили не в центре самих акций, а вблизи них. При этом задержанные не нарушали закона. Выявлены признаки необоснованного и непропорционального применения полицейских мер во время событий, развивавшихся 10 ноября. Подписавшие документ организации призывают Министерство внутренних дел обеспечить свободу мирных собраний в стране, а полицейских воздержаться от непропорционального применения силы. Кроме того, задержанным должен быть предоставлен своевременный доступ к адвокату и квалифицированной юридической помощи, говорится в письменном сообщении. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Цхинвали. Проект закона о признании Абхазии и Южной Осетии не поступал в белорусский парламент. Так, в законодательном органе страны отреагировали на распространившуюся накануне информацию. Более того, депутаты указали, что этот вопрос не является объектом законодательного регулирования. Ирина Келихсаева о том, кто и зачем распространил эту информацию.
Информация о возможном признании Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии появилась в социальных сетях накануне со ссылкой на телеграм-канал почетного консула Абхазии в Ростове-на-Дону Адика Ажба. Цитата. Появилась информация о том, что в белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Событие абсолютно логичное, немного запоздавшее, но от этого не менее полезное и значимое. Значимое для всех, кто боролся и борется за справедливость историческую и не только. Годы работы, включая включая усилия нашей команды по выстраиванию контактов с белорусскими коллегами, дают свой результат». Конец цитаты. Публикацию почетного консула цитировали некоторые российские СМИ, к примеру, газета «Известия». На информацию о возможном признании Республики Белоруссии в социальной сети Facebook сразу же пошла реакция пользователей. «Очень надеюсь, что признают», — написал глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дряев. Пользователь под ником Губозова Русудан объяснила этот жест благодарности Лукашенко Владимиру Путину. Дозвониться до Зазы Дряева «Эху Кавказа» не удалось, однако история о возможном признании Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии обсуждалась еще в 2009 году. 19 ноября 2009 года парламентскую делегацию из Беларуси принимал президент Эдуард Кукойте. Во время встречи тогдашний лидер даже поделился воспоминаниями о личной встрече с Лукашенко, который очень тепло принял нас с президентом Республики Абхазия. 27 ноября на официальных сайтах появилось сообщение о том, что парламентская делегация Южной Осетии под руководством спикера Станислава Кочева приняла участие в работе 36-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси. Как сообщают наши депутаты из Минска, было принято решение о дальнейшем сотрудничестве с парламентами Южной Осетии и Абхазии. Тогда же, в ноябре 2009 года, белорусские парламентарии приняли решение о создании рабочей группы по подготовке рассмотрения вопроса о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Посетили они и Грузию, где должны были встретиться в том числе с министром иностранных дел Григолом Башадзе. После этого вояжа в декабре 2009 года белорусские депутаты заявили, что не будут рассматривать этот вопрос. В интервью российским печатным изданиям Александр Лукашенко заявил, что не будет продавать свою позицию и сообщил, что Россия в случае признания Абхазии и Южной Осетии предлагала ему транш в размере 500 миллионов долларов. Цитата. «Не все руководители России говорят, это не имеет никакого отношения. Ну, признаете – хорошо, не признаете – ладно. Но я же знаю, чего ждут от Белоруссии. Во-первых, конечно, для России это не вопрос. Ну, признаем, не признаем, сейчас, завтра, послезавтра. По сравнению с тем, что происходит вокруг Белоруссии, это не главное. Но мы понимаем, что да, России не лишним было бы это признание». Конец цитаты. Год назад, в августе 2020 года, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, лидер Белоруссии заявил, что Запад грозит Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Москва же отказалась компенсировать экономические потери. В беседе с «Эхом Кавказа» экс-спикер парламента Станислав Кочев вспоминает, что парламентарии Южной Осетии и Абхазии приглашались в качестве наблюдателей парламентского собрания Союзного государства Россия-Белоруссия. Цитата. «Мы были наблюдателями, но не как члены, конечно, потому что были непризнанными республиками. И то это был белорусский жест в сторону России. Мы были там в двоякой ситуации. Если заявление АШБ имеет хоть какое-то основание, то это очень странный способ через третьи уши уведомить мир о своем намерении. Меня насторожило, что это может быть фейком или пробросом. В ближайшее время покажет истинность намерений Белоруссии в отношении признания Южной Осетии. А если эти намерения действительно серьезны, то каким бы образом это не мотивировалось, это заявление, мы должны максимально его использовать. Политической конъюнктуры Беларуси все очень быстро меняется. То санкции в отношении государства, то на границе что-то случается, то вдруг всплеск отношений с Россией в виде любви и дружбы. Поэтому мы не должны руководствоваться этими вещами, чтобы строить свою политику. Должны быть реальные шаги, должно быть официальное заявление, а не, повторюсь, заявление через третьи уши». Конец цитаты. Депутат Давид Сынаков сказал «Эху Кавказа», что не в курсе того, что сегодня происходит по линии МИД Южной Осетии и возможных контактах с белорусскими властями. Но в перспективе Белоруссия действительно может стать потенциальным партнером республики.
Ну, Южная Осетия должна, я думаю, стремиться к тому, чтобы налаживать контакты со всеми потенциальными партнерами. И я думаю, что Белоруссия не является исключением. Тут самым важным является, наверное, то, чтобы мы нашли какие-то общие точки соприкосновения, чтобы мы нашли правильные, скажем так, подходы со своей стороны. Другой вопрос – это насколько готова та или иная страна сегодня сделать такой решительный шаг. Это тоже очень такой важный момент, потому что мы понимаем, что у каждой страны есть свои интересы и в российском направлении, и в западном направлении. Ну и мы, как партнер, союзник Российской Федерации, мы также входим вот в эту зону.
Ну, реально признание?
Я думаю, что несложно это сказать. Но я же говорю, что, на мой взгляд, Беларусь является таким потенциальным таким партнером. Ну и возьмем то, что мы хотим. Мы не то, что мы хотим, а тут говорят о то, что необходимо переходить на российские правила, скажем так, игры. Это экономические, таможенные, более конкретно, и так далее. Но на самом деле, вот нас пока что из этих, из членов вот этого союза признала только Российская Федерация. Поэтому, если мы хотим куда-то перейти на какие-то правила новые, то я думаю, что необходимо было бы такие более тесные отношения с другими участниками этих союзов. И в том же здесь можно рассматривать Белоруссию.
Сегодня на распространившуюся информацию о возможном признании Абхазии и Южной Осетии Республикой Белоруссия отреагировали в белорусском законодательном органе. Секретариат Нижней Палаты Парламента подчеркнул, проект закона о признании Южной Осетии и Абхазии в белорусский парламент не поступал. Такого документа у нас нет. Этот вопрос вообще не является объектом законодательного регулирования. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Время обзора абхазской прессы в Сухуми для нас подготовила его Анаит Гагарян.
Журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарке пишет, что события 30 сентября, когда сотрудниками милиции были избиты ветераны войны, привели не к попытке разобраться откровенно и честно, а послужили очередному витку противостояния, когда все бесконечно пережевывали давно набившие оскомину предложения. Она подчеркнула, что ни с одной стороны не было произнесено ни одной свежей мысли. Извинения, принесенные через месяц копейками после происшествия, это вообще осетрина уже пятой свежести. Так называемая политическая жизнь теперь существует как бы отдельно от народа, в замкнутом пространстве амбиций и взаимных разборок. Политическая борьба из борьбы мнений и программ, нацеленных на развитие страны, со временем превратилась в примитивную борьбу за ресурсы, которые распределяются между сторонниками, помогавшими прийти к власти. Непрофессионализм и ответственность стали главными критериями отбора кадров, а мелкотравчатая лояльность. Это началось уже давно, и конца этому не видно. Особое сочувствие вызывают избитые ветераны войны, которые стали разменной монетой в чужих руках. Думаю, многие присоединятся ко мне, когда я от лица всего народа попрошу у них прощения за то, что произошло, заключила Надежда Венедиктова. Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопо на своей странице Facebook написал, что он против продажи недвижимости иностранцам. Если кто-то считает, что жилую недвижимость в Абхазии можно и нужно продавать иностранцам, могу лишь сказать в ответ одно – незаменимых людей нет. Напомним, что президент Абхазии Аслан Бжаня на выездном заседании в Курчатском районе заявил, что граждане России должны иметь возможность приобретать недвижимость в республике. Телеграм-канал «Республика» пишет, что в Абхазии наблюдается рост цен на жилье. Цена однокомнатной жилой квартиры в спальном районе Сухума от 1 000 000 рублей. Ипотеки в стране нет, а кредиты в банках выдаются на очень невыгодных условиях. Директор агентства «Абхаз недвижимость» Фатима Бигвава сообщил, что в основной массе ее клиенты – это молодые семьи, которым нужно жить отдельно от родителей. Тем, кому удалось собрать нужную сумму, покупают жилье. Те, кто не может себе этого позволить, либо переехали в город ненадолго по работе, арендуют. В настоящее время отмечается рост цен на аренду жилья в Абхазии. Цены начали расти с лета этого года. Фатима Бигвава связывает это с большим потоком туристов, отдохнувших в этом году в Абхазии. Две государственные программы по предоставлению жилья гражданам Абхазии, обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия и жилище 2021 начали работать с 1 января 2019 года. Программа «Жилище 2021» работала по принципу безвозмездной ипотеки и предусматривала условия предоставления возвратных средств. В 2019 году по обоим этим программам жилье получили 51 человек, но их реализация была приостановлена в марте 2020 года из-за проблем с финансированием на фоне распространения коронавируса. На прошлой неделе Кабмин заявил о принятии государственной целевой программы «Жилище 2022». Фактически две предыдущие программы объединили в одну и отменили важное условие – возвращение выданных на приобретение жилья средств и сократили круг лиц, которые могут претендовать на жилье. По программе претендовать на жилье могут не обладающие собственным жильем и нуждающиеся в жилье для проживания, инвалиды, инвалиды первой группы, в том числе Отечественной войны народа Абхазии, в семьи лиц, погибших в Отечественной войне народа Абхазии и при исполнении служебных обязанностей, многодетные семьи, лица, на иждивении которых находятся инвалиды или инвалиды детства, дети, оба родителя которых погибли в годы Отечественной войны народа Абхазии или пропали без вести. Большинство молодых семей страны в эти критерии не попадает. Для них пока аренда дорожающего жилья остается единственной перспективой. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Обнародованное грузинскими властями видео с экс-президентом Грузии главой исполкома реформ Украины Михаилом Саакашвили свидетельствует о пытках и жестоком обращении с политиком во время его перевода в тюремную больницу. Об этом заявила в телеграмму уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения, нарушена статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 1 Конвенции ООН против пыток, говорит заявление. Омбудсмен призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток отреагировать на этот факт, пишет издание «Гордон». Ранее народный защитник Грузии Нино Ламджария призвала власти уважать права заключенного Саакашвили, не раскрывать его персональные данные, а также не ущемлять его честь и достоинство. В Москве считают, что планы по запуску формата 3+3 необходимо перевести в практическое русло. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Россия поддержала эту инициативу. Полагаем, что пришло время перевести планы по запуску данного формата в практическое русло. Что касается позиции Грузии, то слышим из Тбилиси противоречивые заявления насчет участия в этом консультативном механизме. Но это позиция суверенной страны. Исходим из того, что формат 3+3 отвечает интересам всех государств региона, сказала Захарова. Говоря о противоречивых заявлениях, Захарова предположительно имела в виду слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани. 7 октября он заявил, что в больших геополитических проектах Грузия все равно будет представлена в какой-то форме. Безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту. Ранее Залкалиани говорил, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речь до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны. В белорусский парламент не поступал законопроект о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщили в Палате представителей Национального собрания Беларуси. В комиссии по международным делам парламента распространенную информацию назвали фейком и чушью. Ранее о возможном рассмотрении белорусским парламентом вопроса признания Абхазии и Южной Осетии сообщили в соцсетях. Об этом, в частности, написали почетный консул Абхазии в Ростове-на-Дону Адик Аршба, а также телеграм-канал «Незыгарь». В августе текущего года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик. Москва же отказалась компенсировать экономические потери. Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия стала обладателем одной из самых престижных наград в мире моды – American Fashion Designers Awards. Креативный директор дома Balenciaga победил в номинации «Международный женский дизайнер года». Вместе с Гвасалией в этой номинации победителями стали Миуччи Прада и Раф Симмонс из Прада, а также Симон Порт Джекимю, креативный дизайнер, и Совет модельеров Америки, некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем фэшн-индустрии США и координацией деятелей американской моды. В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом сообщает МИД Азербайджана. В ходе встречи МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Барам обсудили вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана. В МИД Азербайджана отметили, что в переговорах также принял участие представитель действующего представителя ОБСЕ Анджей Капшик.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скурик называет ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в самопровозглашенной республике напряженной, а темпы вакцинации низкими. Она призывает население привиться не только против COVID-19, но и против сезонного гриппа. По сообщению Минздрава, на сегодняшний день российскими препаратами «Спутник Ви» и «Спутник Лайт» вакцинированы всего 7500 человек. Елена Заводская передает из Сухуми.
Сегодня в Абхазии примерно 28% граждан, прошедших тест на COVID-19, являются положительными. Так вчера из 455 протестированных диагноз был подтвержден у 126 человек. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик, отвечая на вопрос о том, какая тенденция по числу заболевших наблюдается в Абхазии, ответила, что фиксировать ее не удается, а резкие колебания кривой зависят от массовых мероприятий, вроде свадеб и похорон, которые проводятся, несмотря на запреты.
У нас очень серьезная кривая. От 207 выявленных в сутки до 126, потом опять подъем, потом опять спуск. Все это зависит от тех мероприятий, которые продолжают проходить у нас в республике. То есть люди не останавливаются. Я не знаю, на что люди надеются, если до сих пор четко со всех средств информации вещается: пожалуйста, защитите себя, изолируйте, обеспечьте себе как можно меньше контактов, как можно меньше контактируйте с любыми незнакомыми людьми. Например, ты посидел в Пасхе, из 12 человек, которые проводили застолье, 5 человек у нас слегли в больницу. И вот таких примеров очень много.
Ситуация по ковиду в республике, по словам Людмилы Скорик, напряженная, а темпы вакцинации низкие.
В Абхазии циркулирует вирус Дельта. Патогенность у него самая тяжелая из всех вирусов, которые выявлены. Поражаются практически все члены семьи. Если ранее, например, в 2020 году мы наблюдали такую картину, что один заболел член семьи, остальные остались не задетыми этим вирусом. То сейчас, если заболел один член семьи, обязательно все хватают этот вирус. Ситуация эпидемиологическая остается напряженной, потому что активность населения по вакцинации очень на низком уровне. Остановить инфекцию можно только двумя способами. Это или объявлять локдауны, то, что делает, например, Москва и Санкт-Петербург, или массовая вакцинация, до которой нам еще очень-очень далеко.
Людмила Скорик призвала всех активно вакцинироваться не только против коронавируса, но и против сезонного гриппа. По ее прогнозу, зима в Абхазии, скорее всего, будет холодной. В помещениях из-за отключения электроэнергии будет недостаточно тепло, поэтому заболеть обычным гриппом не составит труда. В Абхазию завезена в достаточном количестве прививка от сезонного гриппа «Гриппол плюс». Это трехкомпонентная вакцина от трех разновидностей вирусов. Она одобрена Всемирной организацией здравоохранения и очень хорошо себя зарекомендовала. Вакцинация от COVID-19 началась в Абхазии летом этого года, когда была привезена первая партия из 6000 доз вакцин «Спутник Ви». Двумя ее компонентами привились 4047 человек. В августе поступили еще 5000 доз вакцины «Спутник Лайт». Ею, по сообщению Минздрава, привились 3638 человек. В ноябре ожидается еще одна партия вакцины «Спутник Ви» в количестве 6000 доз. О том, как проходит вакцинация в Сухуми, рассказала главный врач города Ирма Воуба.
На сегодняшний день в городе Сухум у нас проводится вакцинация в трех медучреждениях. Это Сухумская городская больница, это городская поликлиника номер 1, 1 и Сухумская городская поликлиника номер 3. Это район Синоп. До появления спутника Лайт у нас проводилась вакцинация в городе Сухум по спутнику Ви. И привитых у нас 3136 человек. На сегодняшний день у нас прививаются по спутнику Лайт и привитых 2050 человек. Общее число вакцинированных в городе Сухум – это 5297 человек.
Она назвала вакцинацию вялотекущей и рассказала, что город организовал тестирование всех желающих педагогов на наличие антител. После получения результатов начнется вакцинация среди учителей городских школ. Руководитель Сухумского амбулаторного центра для больных коронавирусной инфекцией Валерий Джинджулия сообщил, что к ним ежедневно обращаются за помощью от 40 до 50 человек. В летний период нагрузка была намного больше. Она сократилась благодаря функционированию российского военного мобильного госпиталя, который развернут в Сухуми на территории пансионата Айтар. Из 20 коек центра задействованы 10. На днях амбулаторный центр переезжает с Красного моста на территорию санатория МВО, и после 3-4 дней перерыва его работа возобновится. На данный момент в ковидных отделениях и госпиталях республики лежат 278 больных. Из них 52 человека с тяжелой формой заболевания. Общее число заразившихся за пандемию составляет около 33 тысяч человек. Летальных случаев 480. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Мы возвращаемся в Цхинвали, где обсуждают поздравления президента самопровозглашенной республики Южная Осетия сотрудников милиции с Днем работника органов внутренних дел. В этом поздравлении Анатолий Бибилов назвал самой главной задачей вернуть и повышать доверие граждан. Мурат Гукимухов расспросил местных экспертов о том, как это сделать.
Накануне Анатолий Бибилов поздравил работников правоохранительных органов Южной Осетии с профессиональным праздником. Торжественная церемония награждения состоялась в расположении ОМОН Министерства внутренних дел. В своем приветственном адресе Анатолий Бибилов указал в качестве главной задачи, которая стоит перед сотрудниками, вернуть и повышать доверие граждан Республики Южная Осетия к работе правоохранительных органов. Цитирую. «Без сомнения, ситуация, сложившаяся в прошлом году в связи с гибелью Инала Джабиева, наложила свой отпечаток. И надо сделать все для того, чтобы подобных случаев в правоохранительных органах больше не было. Есть закон, ему должны подчиняться в первую очередь люди, которые носят погоны, обеспечивают правопорядок и безопасность». Конец цитаты. Это заявление привлекло внимание югостинской общественности. Анатолий Бибилов хоть и не назвал произошедшее с Иналом Джабиевым убийством, а лишь некой ситуацией, но все-таки, хоть и косвенно, но признал, что 30-летний парень скончался явно не от абстиненции, как это указано в российской судмедэкспертизе. Признал президент Бибилов и тот факт, что правоохранители не пользуются доверием югостинского общества. По мнению югостинского общественника Тимура Схурбай, это очевидный факт, который президент Бибилов не мог проигнорировать. И связан он прежде всего с тем, что силовики служат не своему народу и не закону Южной Осетии, а хозяину, тому, кто занимает высший пост в республике, говорит Тимур Схурбати.
Когда исполняющий обязанности министра внутренних дел лично срывает тент, которым укрывались от непогоды мать и супруга убитого Джабиева, ну это что, защита интересов народа? Нет, он, министр, лично пришел показать свою преданность начальству.
И вы считаете, что вот после этого можно вернуть доверие граждан к правоохранительной системе?
Вернуть доверие, конечно, можно. Было бы желание. Плохо, что желания нету. Бибилов, Джабиева упомянул. Вопиющее преступление. И оно до сих пор, вот он говорит, восстановить доверие. Как он его восстановит? Здесь до сих пор результатов нет, а прошло больше полутора лет. А ведь он обещал громко, что все сделает. Спасибо, пообещание выполнил. Уже бы вот все бы узнали, президент-то молодец. Вот такая была бы реакция. И это был бы серьезный шаг по восстановлению доверия.
Югостинский правозащитник Фадима Маргиева говорит, что президент Бибилов слишком упрощает ситуацию. Он преподносит ее как кризис доверия к правоохранителям, возникший в прошлом году после похищения и убийства милиционерами Инала Джабиева. На самом деле этот кризис доверия продолжается уже 30 лет, говорит Фадима Маргиева.
За все эти 30 лет правоохранительными органами совершено большое количество преступлений. И никто не понес наказания. Все они были прикрыты и остались работать в органах.
В 2009-2011 годах Фатима Маргиева как правозащитник и как бывший узник Цхинвальской тюрьмы разбирала жалобы заключенных и их родственников, консультировалась по уголовным делам с независимыми юристами. По их оценкам, говорит Маргиева, абсолютное число сидельцев отбывали наказание с недоказанной виной. Они стали жертвами некомпетентности и произвола на всех стадиях рассмотрения уголовных дел, от следствия до суда. В республике бытует мнение, говорит Фатима Маргиева, что молодежь, не видевшая зла, постепенно вытеснит из правоохранительной системы старых беспредельщиков. И система как бы очистится. Но эти надежды оказались тщетными. Старшие товарищи передают молодым свой негативный опыт. И молодежь идет даже дальше своих учителей. Поэтому, говорит Фатима Маргиева, с каждым годом правоохранительная система становится все жестче и бесцеремоннее.
Эти люди, конечно, не могут вернуть доверие. Эти люди должны быть уволены, потому что даже если они не причастны, и они знают, что рядом сидящий в кабинете совершал преступление и остается в кабинете, и они молча на это взирали и молча терпели, то это тоже уже говорит о том, что эти люди уже не в состоянии восстановить доверие населения. Это невозможно.
И что с этим делать? Как вернуть доверие граждан к правоохранительной системе?
В отставку и набрать новых. Я думаю, люстрация нужна. Но прежде всего нужны новые люди во власти, которые осознают, что такое гуманизм, что такое права человека. Прогрессивные цивилизованные люди, которые получали реальное образование, а не дипломы.
По мнению депутата югостинского парламента Давида Санакоева, все это результат сочетания несочетаемого. Крохотной республики с постоянным населением чуть более 30 тысяч человек и суперцентрализованной жесткой системы правления. Когда и суд, и МВД, и следствие – все в руках одного человека или одной политической силы. И нет никакой возможности защитить свои интересы или права, говорит Давид Санакоев.
При всех перегибах, которые допустила нынешняя власть, необходимо признать, что эта проблема, она системная. И решать ее надо системно. То есть нужны реформы. Необходима реально независимая судебная система. Нам нужен присяжных. Необходимо отделять надзор от следствия. Ну и так далее. То есть у человека должны появиться реальные механизмы защиты своих прав. А пока мы обречены на повторение вот таких вот ужасных историй. Мы обречены всем миром добиваться решений по самым вопиющим правонарушениям.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Продолжаем программу. Многие россияне в последние годы покупали иномарки в самопровозглашенной республике Абхазия из-за выгодной растаможки. Недавно среди них началась паника, и они стали избавляться от машин с абхазскими номерами за полцены. О причинах этого явления наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил с координатором партнерства «Абхазские проекты» Кириллом Базилевским.
На днях пресс-служба Краснодарской таможни распространила сообщение, привлекшее внимание многих и в Абхазии, и в России. Проведенными оперативно-розыскными и следственными мероприятиями установлено, что членами организованной преступной группы, состоящей из граждан Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Кыргызстан, на протяжении 2020 года осуществлялся незаконный ввоз транспортных средств средств с территории Республики Абхазия через МАП «Адлер» под видом транспортных средств международной перевозки с предоставлением в таможенный орган недействительных документов. Всего изъято 24 незаконно перемещенных автомобиля, являющихся иностранным товаром. В отношении двух членов преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Конец цитаты. Трудно сказать, что за конкретная преступная группа имеется тут в виду. Эхо Кавказа не раз, начиная с 2019 года, обращалось к данной теме, пользуясь лазейками в законодательстве. Некоторые россияне и жители ряда других стран таможенного союза приобретали иномарки, в основном японские, растаможенные в Армении и Абхазии, где это обходится гораздо дешевле. Потом эта практика, наносящая определенный ущерб российской экономике, в Армении была прекращена, а вот до Абхазии, судя по всему, добрались только сейчас. Вчера московский блогер, координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский откликнулся на происходящее постом в Фейсбуке. «Сегодня мы связались с Базилевским, и в ответ на просьбу добавить пояснение к ситуации он сказал:
речь идет о проблемах у водителей российских, да? Граждан Абхазии это не относится никоим образом. Проблема именно у тех, кто ездит на машинах с абхазским учетом. Эти люди выезжают по схеме международных перевозок, как водители. Есть проблемы вот 29 июня у тех, кто выезжал в Россию и не уложился в тот срок, который обозначил таможня. То есть обычно просто как происходило, что когда машина проходит таможенный досмотр, то в таможенной декларации указывается какой-то срок, ну, в зависимости от местного значения. Там, допустим, 10, 15, 20 дней. Ну, как правило, водители вычисляли намного на больший срок. Потом возвращались, закрывали временный ввоз и выезжали снова. А вот 29 июня вот те машины, которые просрочили ввоз, не могут выехать теперь в Россию. То есть эти машины, вот они остаются в Абхазии, там ждут лучших времен. При этом таможня ничем особо не аргументирует свои такие действия. Поэтому таможня руководствуется сутью внутренним приказом, насколько я знаю. Больше ничего нет. Не идет на контакт.
Мы заговорили о том, что эти действия российских властей были, в общем, предсказуемы и анонсировались еще года два назад. Но закрыть такую лавочку в Армении получилось намного раньше. Базилевский говорит:
ну, понимаете, тут с Арменией, я об этом тоже писал, есть принципиальная разница. Потому что это бывало так, что люди выезжали в Армению, делали временную регистрацию, оформляли на себя машину, там так можно, в Абхазии это невозможно. Или просто брали доверенность от гражданина Армении и выезжали. И там нашли момент в таможенном кодексе, где сказано, что вот так вот ездить по другим государствам таможенного союза могут только те, кто имеет постоянную прописку в Армении. Вот. И поэтому как раз в момент начали прессовать те автомобили, которые выезжали по другим основаниям. Вот. В случае с абхазским учетом, здесь работает система временного ввоза. Тем более, что Абхазия не является членом таможенного союза.
Один россиянин, который сюда заехал, не мог выехать. Ему пришлось за бесценок тут отдать машину. Ну, продал вообще за такую совсем смешную цену.
У нас на самом деле очень многие поддались панике и продали за копейки. Вот. Но сейчас таких практически нет. То есть те, кто решил продать машину на абхазском учете, вот, они выставляют машину на стоянке, продают. Но за прайс вполне себе даже достойный.
Ну, что вы посоветуете вот тем людям, которые хотели бы по этой цене пониженной приобрести машину вот в этой ситуации? Или какую-то паузу сделать, или...
Я бы, допустим, подождал. Потому что в данном случае, на мой взгляд, речь идет о том, что будет какой-то новый порядок въезда в Россию. Если есть возможность продать автомобиль по приемлемой цене, вот, то можно это и сделать. Тем более, что граждане Абхазии могут в таких машинах выезжать, вот, имеют полное право. Ну, просто не все машины востребованы. То есть какой-нибудь там навороченный лимузин вот, с большим объемом вот, продать сложнее.
Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Создателя сайта «Антропогенез.ру» в России Александра Соколова на днях вызвали в полицию по заявлению депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Виталия Милонова. По словам Соколова, депутат, известный как автор так называемого закона о гей-пропаганде, требует проверить сайт на наличие, цитата, «деструктивной информации». С подробностями Татьяна Вольская.
На своей странице в Фейсбуке Александр Соколов написал, что с ним произошло удивительное приключение, а именно к нему по месту прописки пришла полиция. Не застав его, она задавала вопросы родственникам. Александр Соколов, он положительный человек. Затем мне позвонили из полиции и очень вежливо пригласили приехать к ним побеседовать, пишет Соколов. Из этой беседы он узнал, что в полицию поступило обращение от депутата Госдумы Виталия Милонова, которому на сайт «Антропогенез.ру» пожаловалась общественная движение «Русский новый путь». Оно сообщило депутату о неком телеграм-канале, информация в котором, как утверждается, направлена на осуществление развратных действий над несовершеннолетними, формирование установок привлекательности нетрадиционных сексуальных взаимоотношений и где есть материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Поводом для возмущения послужил материал на сайте «Антропогенез.ру» в рубрике «Эксперты отвечают». Первый вопрос был, как с эволюционно-биологической позиций объяснить, что вид секса зачастую вызывает отвращение у людей и даже может повредить детскую психику. Эксперт, доктор биологических наук Александр Марков, сказал, что детская психика повреждается от вида секса в сочетании с предварительно забитым в детские головы отношением к сексу как к чему-то ужасному, запретному, о чем нельзя не только говорить, но и думать. В ответ на второй вопрос, как с эволюционно-биологических позиций объяснить гомосексуализм, Александр Марков подробно объяснил, почему это явление наблюдалось в древних сообществах и предположил, что они могли практиковать гомосексуальные отношения как средство поддержания мира и дружбы с сородичами, наряду с гетеросексуальными отношениями в семье. Александр Соколов не удивлен вниманием Милонова к этому материалу.
Просто он заложник своего имиджа, поэтому ему шлют всякую ахинею, а он как депутат должен на нее реагировать. В данном случае ему прислали, он отреагировал. А вот те, кто прислали, они нашли цитату с нашего сайта в каком-то телеграм-канале, который пропагандирует якобы что-то непристойное в отношении несовершеннолетних. Канала самого этого уже нет. Но некая организация под названием «Новый русский путь», погуглив, у меня создалось впечатление, что это какие-то вообще тролли. Но, в общем, суть в том, что они написали обращение, и там вот в числе, видимо, всех, кого цитировали вот на этом канале, среди них вот и наш антропогенез. Вот это попало на Милонова, Милонов направил это в полицию. Полиция, наоборот, со мной общались очень вежливо. Даже как-то так чувствуется, что им самим-то не очень нравится, что они таким бредом должны заниматься. К полиции никаких претензий у меня вообще. Только к тем дебилам, которые вот такие бумажки пишут.
По словам Александра Соколова, в полиции ему дали понять, что уголовное дело ему не грозит, а вот вопрос об административном деле остается открытым. Виталий Милонов возмущен скандалом, разгоревшимся вокруг его обращения в полицию. Он обвиняет Александра Соколова во лжи.
Он же молчит, видимо, покрывает, не хочет, чтобы правда была. Стесняется сказать, почему его вызвали. Не за сайт «Антропогенез», а вызвали из-за сайта «Дети и секс» телеграм-канала, который прикрыл Роскомнадзор и телеграм заблокировал. Но сейчас ведется проверка по поводу этого канала. Каким образом там публикации были его сотрудников, не знаю. Это полиция проводит проверку. При моем несогласии с его выводами, которые он считает научными, я никогда в жизни донос не писал. Это было заявление о преступлении, возможно. Ничто не утверждалось, а была просьба Колокольцеву проверить педофильский ресурс, «Дети и секс». Все. А то, что этот ресурс сотрудничал каким-то образом, возможно, с его авторами, которые у него на сайте публикуются, я вообще этого не знал. Но там действительно те выводы, которые делают его авторы, если мы рассматриваем их отдельно, то я бы сказал, что это просто безнравственные утверждения, которые не содержат преступления. Но в контексте сайта об оправдывающего педофилию. Эти выводы являются очень важным элементом пропаганды педофилии, которые как бы косвенно оправдывают педофилию и считают, что участие детей в сексе – это как бы нормально. Ну, по крайней мере, наблюдение детьми сексуальных сцен.
Стоит подчеркнуть, что ни слова о допустимости участия детей в сексе в материале, размещенном на сайте Anthropogenes.ru, нет. Александр Соколов сожалеет, что никто так и не вчитался в этот материал и что под подозрение автоматически попали все, на кого нашлись ссылки на заблокированном телеграм-канале.
Это в образовательных целях, ответ с точки зрения науки, как это можно называть, пропагандой или чем-нибудь еще. Вообще, эта статья ей уже лет 7. Это очень известные, уважаемые ученые, оба с биологического факультета МГУ.
А вот как далеко зайдут проверки, пока неизвестно. Александр Соколов надеется на здравый смысл. Он также отмечает, что его сайт не раз становился мишенью не только ревнителей нравственности, но и адептов лженауки. Особенно негодуют те, кому на сайте присуждается ежегодная премия «Врал». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.